новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается +26, ясная малооблачная погода. В Санкт-Петербурге +21, солнечно, без осадков. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Киргизии накануне прошел референдум по новой конституции. По предварительным данным, свыше 90% граждан одобрили документ. В Торонто завершился саммит стран Большой Двадцатки. Подводим итоги. На чемпионате мира по футболу определилась вторая четвертьфинальная пара Аргентина-Германия. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Накануне в Киргизии прошел референдум по новой конституции. В нем приняли участие около 70% граждан страны с правом голоса. Согласно предварительным данным, большинство голосовавших, а это свыше 90%, одобрили документ. Это, по словам главы Временного правительства Киргизии Розы Атунбаевой, позволит сформировать легитимную власть и приведет к установлению парламентской формы правления. С подробностями из Бишкека наш корреспондент Надежда Толкунова. Она сейчас в прямом эфире. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. По данным Центра избиркома, более 90% избирателей поддержали конституцию с парламентской формой правления и избранием президента до конца 2011 года Розы Отунбаевой. Как заявила журналистам сама Отунбаева, референдум состоялся, и, по ее мнению, он ввел Киргизию в правовое поле. Как она сказала, народ проголосовал за стабильность, законность и демократию. Теперь, по ее словам, будет объявлено о дате парламентских выборов. Он будет партийным, в нем будет 120 мест, и победившая партия будет избирать премьера. По словам Отунбаева, члены Временного правительства теперь должны оставить свои должности и полностью заняться подготовкой к парламентским выборам. А до избрания нового парламента законодательные функции будет исполнять так называемая ассамблея из членов Временного правительства. И таким образом, отметила Отунбаева, осенью в Киргизии будут полностью сформированы уже все легитимные ветви власти. Но сама Отунбаева по новой конституции будет уже не вправе баллотироваться в президенты, а новый глава государства будет избран в 2012 году сроком на 6 лет. У него будут декоративные полномочия, так как вся полнота власти переходит премьеру и парламенту. Примечательно, что в Конституции защищены права оппозиции, которая обязательно должна быть представлена в законодательном высшем органе и возглавлять ведущие финансовые комитеты. Новая оппозиция уже открыто заявила о себе. Это бывшие высокопоставленные чиновники, такие как Феликс Кулов, Омурбек Суваналиев, Мирослав Ниязов, Адахам Адумаров, Камчыбек Ташиев, ряд других политиков. И они уже создали свои новые партии, намерены баллотироваться депутаты. И сегодня они уже выступили заявлениями, что не верят в такую высокую явку избирателей и что будут подвергать сомнению итоги референдума. Но за референдумом наблюдали около 200 наблюдателей из ШОС, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ОДКБ, из России. 300 своих наблюдателей ОБСЕ отозвали из соображений безопасности, и в стране осталось только 14 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ, которые сегодня уже расскажут об итогах своего мониторинга.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Бишкека была наш корреспондент Надежда Толкунова. Мы продолжаем эту тему. События в Киргизии в последнее время находятся в зоне пристального внимания мировой прессы. В начале июня в Ошской и Джалабадской областях страны произошли столкновения между киргизами и узбеками, в результате которых, по последним официальным данным, погибли 294 человека. Поэтому на прошедшем референдуме были предприняты беспрецедентные меры по безопасности. Сейчас на прямой связи с нашей студии главный редактор агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. Даниил, здравствуйте.
Эйва, доброе утро.
Представители некоторых киргизских партий, местные правозащитники, говорили, что пока не следует проводить референдум, потому что несколько десятков тысяч беженцев покинули страну из-за конфликта на юге Киргизии. Потом появились, правда, сообщения, что многие из них вернулись, и Временное правительство решило не откладывать референдум. Что вам об этом известно? Действительно ли беженцы вернулись? Вообще, как проходил референдум? Какие настроения были у людей?
Ну, знаете, референдум был все-таки необходим технически. Дело в том, что после 7 апреля многие граждане, особенно те, которые занимаются бизнесом, не имели возможности получить каких-то, ну, так сказать, документов хозяйственно-экономического плана. Юридически государство просто отсутствовало. Любой чиновник отвечал: вот у нас нет правительства, у нас нет легитимной власти, приходите завтра. Однако то, что касается вот этой явки, достаточно высокой, я, значит, напомню, что во время выборов президента Бакиева 2 года назад явка была 75%. Ясно, что было куча приписок, ну, так сказать, админресурс работал. А сегодня тоже явка почти 70%, при условии того, что 70 тысяч беженцев действительно, так сказать, уходили за пределы, значит, Киргизии, и 400 тысяч беженцев, по данным ООН, были, ну, на территории Киргизии. Те беженцы, которые вернулись, вернулись тоже не совсем, так сказать, приятно. Узбекистан их просто выслал за 2 дня до этого референдума. И где они сегодня находятся, но вообще-то не очень хорошо известно. И где и как они голосовали, тоже неизвестно.
Удалось ли вообще им принять участие в этом референдуме, да?
Непонятно. Да, но этих людей как бы просто нет. Для них нет каких-то лагерей. Говорят, что они остановились у своих родственников. При этом в основном это беженцы из Аша, однако в Аше нет оживления. Вчера я пытался звонить туда целый день, разговаривал раз 15, так сказать, разными людьми, и все рассказывали мне, что что город, как обычно, после 2 часов дня практически вымер. А утром ходили по улицам только русские, узбеки боятся высунуть на улицу нос, и киргизы этнические, так сказать, как титульная нация. И даже на том участке, где голосовала Роза Атумбаева, это здание ОСГУ, значит, университета государственного, там было, ну, видели человек 20, да, вот так особого, ну, наплыва не было.
Даниил, что известно о каких-то нарушениях? Не было ли их выявлено во время голосования?
Ну, мне кажется, главное, что не было провокаций, не было драк, не было шума, не было каких-то, ну, я уж не знаю, ну, действительно провокаций. Вот. То есть референдум прошел мирно. Даже сообщают удивительные вещи, что в те махали, узбекские районы Аша, которые пострадали достаточно сильно во время межобщинной войны, туда привозили урны, и люди голосовали там достаточно активно. Я думаю, что они голосовали не за то, что написано в этой бумажке. Они даже устно говорили о том, что мы голосуем за безопасность, за нашу жизнь. Нам нужна какая-нибудь и желательно жесткая власть, которая может навести порядок. О том, какие различия конституции новой или старой, о том, какой будет вот этот переходный период, правительство, президент временный. Люди, ну, мне кажется, не особенно хорошо как бы разбираются в этих проблемах. Они голосовали за безопасность будущего.
Спасибо, Даниил. В прямом эфире был главный редактор агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. Сейчас в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент убиты 2 боевиков. Большинство граждан Киргизии поддержали на референдуме принятие новой конституции страны. Власти Беларуси ожидают сегодня визит рабочей группы компании «Газпром» в Минск для продолжения переговоров по газу. В Кабардино-Балкарии на автотрассе «Прохладный Эльбрус» в воскресенье сработало самодельное взрывное устройство. В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу в отношении бывших сотрудников компании «Евросеть», которым инкриминируют похищение человека. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. дни международной встречи в Торонто были задержаны более 600 участников беспорядков. В Афганистане в воскресенье при подрыве фугаса погибли четверо военнослужащих Норвегии состава сил НАТО. Центробанк Китая установил курс национальной валюты юаня на самой высокой отметке за последние несколько лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Третий сектор». Кого общество изолирует и почему? О маргиналах поневоле расскажут Бен Слей, старший экономист программы развития ООН, Елена Коваленко, ведущий специалист Института экономики города, и Максим Егоров, руководитель организации «Наш Тешка» в Санкт-Петербурге. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Великобритании опубликована книга журналиста и историка Оливера Буллоу под названием «Пусть наша слава будет великой» с подзаголовком «Путешествие среди непокоренных народов Кавказа». Автор рассказывает о своих недавних путешествиях по Северному Кавказу и размышляет об истории его завоевания. С Оливером Буллоу беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Книга Оливера Буллоу, по сути дела, смесь путевых заметок, исторического исследования и размышления о жизни и судьбах народов Северного Кавказа. Ее автор несколько лет проработал в Москве корреспондентом агентства «Рейтер» и хорошо говорит по-русски, что облегчило ему общение с населением Дагестана, Чечни и Карачаева-Черкесии. Во время своих странствий он стремился понять особенности кавказской ментальности и политику властей России на Кавказе, а также познакомиться с культурой и обычаями населявших его народов. Много страниц в книге уделено истории российского завоевания Кавказа в XIX веке и трагической судьбе черкесов, более миллиона которых после поражения в 1864 году от российских войск вынуждены были бежать в Турцию. Рассказывая о сопротивлении кавказских народов российскому завоеванию, Буллоу проводит параллели с новейшей историей Кавказа и приходит к выводу, что нынешние проблемы, с которыми российские власти сталкиваются на Кавказе, во многом объясняются их нежеланием извлечь уроки из собственной истории. В интервью «Радио Свобода» Оливер Буллоу говорит о поразившей его трагической судьбе черкесов, практически вытесненных за пределы своей родины.
На Кавказе было несколько различных депортаций. Самая известная – депортация кавказских народов в 1943-44 годах. Если же говорить о депортации черкесов в позапрошлом столетии, то за рубежом, особенно в Турции, они в значительной мере утратили свой язык. Там черкесы живут в собственных деревнях и сохраняют свои обычаи, танцы, музыку и даже традиционную одежду. Конечно, они знают, что их родина находится в России, на Кавказе, в Карачаево-Черкесии. После 1991 года среди них возникло движение за возвращение на историческую родину. Однако для них затруднена ассимиляция в России. Слишком значительные культурные и языковые барьеры разделяют турецких и российских черкесов. Для зарубежных черкесов это очень тяжелый процесс. Кстати, сейчас в Абхазии возникла большая колония черкесов, прибывших из Турции и других стран. Трудности у них возникают и из-за существующего в России недоверия к мусульманским народам Кавказа. Жизнь для переселенцев нелегка, тем не менее они сохраняют свою культуру и традиции.
Вы побывали и в Чечне. Какое впечатление оставили у вас чеченцы и их республика?
Мне довольно трудно сформулировать свои впечатления из-за того, что там очень трудно завязать с людьми откровенный разговор. Люди там пытаются избегать разговоров на политические темы из-за страха, в котором живут. Сейчас в Европе существует большая чеченская диаспора. Это беженцы, их насчитывается примерно 200 тысяч человек. Они крайне недоверчиво относятся к Рамзану Кадырову и не любят его. Однако, побывав в Чечне, я увидел, что Кадыров наряду с преступными деяниями совершил немало и добрых дел. Например, восстанавливает Грозный и пытается восстановить экономику. Это следует признать. Большинство чеченцев просто хотят жить в мире и спокойствии. Мне было бы очень любопытно узнать, что случилось бы там, если бы из Москвы перестали поступать деньги. Продолжал бы Кадыров быть лояльным Москве, как сейчас, или же он последовал примеру своего отца, который в Первую Чеченскую войну воевал за независимость Чечни.
Вы не опасаетесь того, что и вас, и вашу книгу могут обвинить в России в антирусских настроениях?
Люди могут подумать, что у моей книги антирусская направленность из-за того, что я пишу о Кавказе. Однако это неправда. Я на самом деле люблю Россию, я в восторге от русских людей, русской культуры и всего русского. Россия пережила нелегкие годы, однако мне кажется, следует признать, что Россия заставляла страдать и другие народы, чтобы добиться мира в собственной стране. Нужно признать, что преступления совершались не только западными странами, но и Россией.
Оливер Буллоу завершает свою книгу «Пусть наша слава будет великой» такими словами. «Очень немногие русские, отдыхающие на Кавказе, осознают, чего стоили их стране чистый воздух и солнце на юге. Черкесы это помнят, помнят и чеченцы, и ингуши, и турки-месхетинцы, и другие народы. Но русские не сохранили в памяти свои войны на Кавказе, и призраки их жертв будут являться им до тех пор, пока они не вспомнят». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается программа «Время свободы». Воскресенье в Торонто под аккомпанемент шумных демонстраций антиглобалистов завершился саммит стран-членов «Большой двадцатки». Участники встречи, на которой главным был вопрос стабилизации мировой экономики и финансовой системы, отчитались перед миром о результатах своей работы совместным заявлением, рассказывает Юрий Жигалкин.
Основная интрига саммита – что предпочесть? Стимулирование экономического роста или борьбу с непомерными государственными долгами, американский или европейский подход, была разрешена, по мнению экспертов, в пользу европейского варианта. Самым заметным пунктом совместного заявления 20 стран стало обещание уменьшить наполовину их бюджетный дефицит к 2013 году и стабилизировать уровень долговых обязательств к 2016. Это явно не совсем то, на что надеялся президент Обама, обращавшийся незадолго до саммита к партнерам по двадцатке с призывом не уменьшать усилий по стимулированию экономического роста. Президента, как и многих американских экономистов, смущают противоречивые цифры экономической статистики. Они свидетельствуют о хрупкости экономического роста. Лидеры двадцатки, впрочем, сумели сохранить единство, избрав для заключительного документа формулировки, учитывающие мнение и Соединенных Штатов, и европейцев. «Мы должны продолжать осуществлять существующие планы экономического стимулирования, одновременно создавая условия для роста спроса в частном секторе экономики», записано в совместном коммюнике. Мало того, члены двадцатки смогут интерпретировать свои обещания по стимулированию экономики и сокращению расходов, и осуществлять их так, чтобы не нанести себе вреда. Первая реакция на заключительный документ саммита была сдержанной. Многие комментаторы напоминают, что обещания, данные лидерами двадцатки, не являются обязательными, а трехлетний срок, поставленный для их исполнения, слишком длительный. Вопрос же стабилизации и потенциальной реформы глобальной финансовой системы, более актуальной и ощутимой для системы мировой торговли, будет обсуждаться на саммите в Сеуле осенью. Выполнимы ли цели, заявленные на этой встрече? Вот что говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Это теоретически возможно, но лишь в том случае, если за это время не возникнет, скажем, новых военных конфликтов. Если экономическая ситуация резко не ухудшится, и руководителям даже самых финансово ответственных стран не придется вновь прибегнуть к резкому повышению расходов и бюджетного дефицита для того, чтобы удержать власть в своих руках. Сегодня эти лидеры могут обещать самую ответственную финансовую политику. Но если незадолго до выборов их страны столкнутся с рецессией, высокой безработицей, их инстинктивным движением станет повышение расходов. Профессор, а что заставляет европейских лидеров сегодня идти на снижение бюджетных дефицитов, то есть государственных расходов, когда, по мнению США, существует серьезная угроза мировому экономическому росту? В то же время существует серьезное опасение, что чрезмерный уровень государственных долгов и гигантские суммы, уже брошенные разными правительствами ради стимулирования экономического роста, приведут в недалеком будущем к гигантскому скачку инфляции, росту безработицы и социальным потрясениям, подобным тем, что сейчас сотрясают Грецию. Чтобы предотвратить подобный сценарий, европейские лидеры готовы пойти на затягивание государственных поясов сейчас, когда, на их взгляд, экономический рост укрепился и общество готово поддержать такие меры. В Соединенных Штатах ситуация несколько другая. Безработица высока, инфляция очень низка, и администрация Обамы готова сделать все, чтобы снизить безработицу в ближайшем будущем. Ей потребуются меры, которые найдут отклик у рабочих, потерявших работу. Профессор Голдман, а насколько, по-вашему, значительны для экономического будущего результаты, достигнутые в Торонто?
Я
думаю, что это по большому счету слова, потому что сейчас никто из правительств не хочет предпринимать решительных действий, которые могут принести нежеланные результаты, и потом нести за эти действия ответственность. Я считаю, что главное значение саммита состоит в том, что у лидеров двадцатки есть возможность встретиться, поближе познакомиться, установить доверительные отношения с тем, чтобы в момент реального кризиса они оказались способными оперативно нейтрализовать проблемы. Это был профессор Маршалл Голдман с комментарием итогов саммита двадцатки. Подытоживая саммит, эксперты с явно большим интересом говорят о перспективах следующего ноябрьского саммита в Сеуле, где пойдет разговор о международной торговле и реформе финансового и банковского сектора.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». В воскресенье вечером в Польше прошли первые дебаты кандидатов на пост президента перед вторым туром выборов, который состоится 4 июля. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Дебаты – это такой момент, когда кандидаты должны показать весь свой опыт и умение. Это тяжелая задача. В течение часа в каком-то смысле кандидаты должны выплеснуть наружу весь свой политический талант. Заявил накануне бывший президент Польши Александр Квасневский. Воскресные дебаты транслировали три крупнейшие телекомпании страны.
Głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru. Pan premier Jarosław Kaczyński i pan marszałek Bronisław Komorowski. Witamy.
Кандидаты имели возможность высказаться в трех тематических блоках: экономика, общество, безопасность и иностранная политика. Речь шла и об отношениях с Россией. Мы должны поступить так, как немцы, то есть иметь возможность пересмотреть условия контракта с Россией на поставки газа или возможность его не подписывать. Заявил Бронислав Комаровский, отвечая на вопрос, стоит ли подписывать многолетний контракт с «Газпромом», принимая во внимание информацию о том, что в Польше могут быть огромные залежи сланцевого газа. Ярослав Качинский, в свою очередь, заявил, что, подписывая подобные контракты, следует быть чрезвычайно осторожным. Я уверен, что подписывать контракты почти на 20 лет очень рискованно, ведь многое может измениться за это время. Даже если окажется, что сланцевого газа у нас нет, то я являюсь противником подписания таких контрактов и удивляюсь, как это правительство об этом не думает. Идет только в одном направлении. Вопрос диверсификации поставок газа в Польшу является приоритетным.
Это абсолютно конечность.
Журналисты спрашивали также о том, что сделает каждый из кандидатов с ситуацией вокруг следствия по делу о катастрофе под Смоленском, если станет президентом. Ярослав Качинский. Мы имеем отношение с ситуацией, которая вызывает все больше всевозможных сомнений. Прогресс на самом деле невелик. Мы не получаем всех необходимых документов. Это дело очень, очень, мягко говоря, хромает. Бронислав Комаровский.
Мне
кажется, польское государство сделало все возможное, чтобы расследовать причины катастрофы и получить нужные ответы. Ведь следствие ведет и польская независимая прокуратура, не только российская. Надо дать шанс и российской, и польской прокуратуре. Нельзя не верить обеим прокуратурам одновременно. Президент Медведев принял мое приглашение приехать в Польшу, и об этом также во время визита мы будем разговаривать. Нужно говорить также и о перспективах наших отношений.
Но варто бы разговаривать с россиянами также о перспективе дальшей.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции и убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе местного ФСБ. В ходе спецоперации в Дербенте были убиты два боевика, еще 5 человек были задержаны. Ранен один милиционер. 91% граждан Киргизии поддержал на референдуме принятие новой конституции страны, предполагающей переход от президентской к парламентской форме правления. Об этом сообщил Центр избирком республики после обработки большинства бюллетеней. Власти Беларуси ожидают сегодня визит рабочей группы компании «Газпром» в Минск для продолжения переговоров по газу. Как сообщила Тартас, заместитель главы правительства Беларуси Владимир Семашко, российская сторона признает наличие долга за транзит газа перед Белоруссией. В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу в отношении бывших сотрудников компании «Евросеть», которым инкриминируют похищение человека. Как отмечает Интерфакс, предстоящее заседание будет посвящено решению процессуальных вопросов.
Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. Лидеры группы 20 заявили о намерении в течение 3 лет вдвое сократить бюджетные дефициты своих стран, так чтобы это не привело к задержкам экономического роста. В дни международной встречи в Торонто были задержаны более 600 участников беспорядков, начавшихся в субботу в ходе мирной демонстрации антиглобалистов. На северо-западе Пакистана при ударах с беспилотного самолета по лагерю боевиков убиты не менее 3 человек. Операцию, предположительно, провели американские военные.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Накануне на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины нанесла поражение команде Мексики 3-1 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее Германия одержала победу в матче со сборной Англии 4-1. Таким образом определилась вторая четвертьфинальная пара. 3 июля за место в полуфинале сыграют Аргентина и Германия. Ранее в четвертьфинал вышли Уругвай и Гана. О промежуточных итогах чемпионата мира с футбольным обозревателем «Радио Спорт» Олегом Винокуровым беседует мой коллега Андрей Шары.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона назвал промежуточные итоги чемпионата мира смертью европейского футбола. Вы бы согласились с таким определением?
Я, естественно, ни в коей мере не претендую на то, что понимаю футбол так же, как Марадона, но я очень давно предсказывал неудачное выступление европейских сборных на этом чемпионате. Но есть одна такая статистическая вещь, которая говорит о том, что европейские команды выигрывали чемпионаты мира, проводившиеся только в Европе. И лишь Бразилия выигрывает абсолютно на всех континентах. Не исключено, что выиграет и в Африке. Это, конечно, такая условная историческая параллель, потому что отдельные какие-то сборные европейские выходили в финалы на всех континентах. Им просто не хватало сил сделать последний шаг. Европейские команды, ну, они, так сказать, домашние. Все футболисты, естественно, играют в Европе. И, в общем, они в родных стенах особенно сильны. Когда проводятся чемпионаты мира в Европе, нередки случаи, когда вся четверка полуфиналистов представляет именно Европу, как было в 2006 году, как было, условно говоря, в 82 году и в 66-м. На других континентах, естественно, южноамериканцы, например, это главная сила, кроме Европы, в мировом футболе, они чувствуют себя хорошо, большинство из них тоже ведь играют в Европе. И вот вся у них жизнь в перелетах через океан, выступления за национальную сборную на своем континенте, за клубы в Европе. И поэтому они более, конечно, привычны к таким дальним перелетам, разъездам, к продолжительной жизни вдали от родного дома, чем европейцы.
К вам кажется предопределенным финал Аргентина-Бразилия?
Мне бы, конечно, очень хотелось, как любителю южноамериканского футбола, мне бы очень хотелось увидеть такой финал. Такого финала еще не было. Давно-давно ждали все, когда же встретятся сборные Бразилии и Германии на чемпионатах мира. Наконец-то это случилось в 2002 году. Но теперь я надеюсь, что уже пора дождаться и финала Бразилия-Аргентина. Это, конечно, вот по нынешнему состоянию команд, это самый захватывающий финал, вот, который может себе представляться. Хотя, ну, мы понимаем, у Аргентины вообще очень сложная сетка турнирная. В Бразилии тоже может сложиться как угодно. Может уже получиться, что в 1/8 она будет играть с Испанией.
О промежуточных итогах чемпионата мира с футбольным обозревателем «Радиоспорта» Олегом Винокуровым беседовал мой коллега Андрей Шары. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть один звонок. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем. Ну, лично я ничему не удивляюсь. И удивляться нечем. Хоть я и не любитель этого вида спорта, но все равно приходится что-то посмотреть, когда на это есть время. Спорт есть спорт. Кто-то играет лучше, кто-то хуже, кто-то и проигрывает, кто-то выигрывает, кто-то лучше подготовлен к этому, кто-то хуже. Кто-то дает все силы для победы и добивается успехов. Но одно меня удивляет, что Россия потеряла лицо спортивной державы и стала спортивно-коммерческой. Вот что больше всего меня удивляет. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на интернет-страницу «Радио Свободы» и на пейджер. Вот что нам, например, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Особенно ничем. Футбол, он и в Африке футбол. Михаил из Москвы. Был удивлен погодой. Самый лучший для футбола. Раньше думал, что Африка – это сплошная жара. Что же касается игры, то поражает полное отсутствие индивидуальной техники. Видимо, не придется увидеть новых Пеле и Марадон. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина задала этот вопрос жителям Улан-Удэ.
Ну и, конечно, я фанат, если честно, вот, удивляет. Ну, то, что России, во-первых, нет. Я болею сам за Словению. Словения – это вообще forever. И еще меня он удивил тем, что Испания начала проигрывать. Вот этим я был удивлен. Корея с Африкой, когда они играли с Ганой, они тоже красавцы. Я ожидал, что, думаю, Африка их порвет. Даже Африка и то превосходит. Мне кажется, у них тренер хороший. Там игроки такие есть, что я просто вот сидел и, не знаю, вот, вот это да, как так-то?
Удивило то, что еще не наши российские футболисты не вышли в этот чемпионат. Вот единственное, это то, что меня удивило. Хотя они были достойны.
Германцы Австралию 4-0 выиграли и проиграли сербам 1-0. Вообще не ожидал. Но аргентинцы молодцы тоже.
А мы его смотрели, что смотреть там наших нет?
Нет, что-то.
До нас дозвонился Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Меня на этом чемпионате удивило то, что футбол стал более тусклым. А судьи решают исход матча. Значит, вот Германия с Англией, они помогли. И с Мексикой тоже помогли Аргентине. Но, в общем-то, в принципе, при нынешней средствах техники, конечно, тем более, что все судьи ходят с микрофонами, значит, линейные судьи вполне могли бы иметь мониторы, и техника позволяет определить, когда мяч пересекает линию ворот, вот, и такие безобразные вещи не должны быть, тем более, как говорится, ближе к финалу, потому что получается, что не спортсмены решают исход игры, а судьи. Спасибо.
Это был Анатолий Сергеевич из Москвы. Действительно, многие наши радиослушатели отмечают несовершенство судейской системы на чемпионате мира по футболу. Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, чем вас удивил чемпионат мира по футболу. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И пока давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Улан-Удэ.
Футбол вообще не смотрю. Я в 86-м году на Мексике, когда последний раз был, я что-то вообще разочаровался.
Ну вот французы что-то кого-то там это продулись, даже забыл фамилию, выгнали его. Остальные я не смотрел.
Наглости французов. Тренер сборной не пожал руку другому тренеру.
Сборная Франции, что ж она вылетела? Она считала сильнейшей же команда, по крайней мере, одной из сильнейших команд, которая претендует на призовые места. Это как бы то, что она вылетела своей группой, пожалуй, мне сильно удивило это. И то, что как начали играть сборная КНДР.
Словения, да, я не ошибаюсь, выиграла итальянцев. И то, что это они же чемпионы мира были, да, и экс-чемпионы Франции выбыли. А эти дудочки-то тоже непривычно.
Я болею за испанцев. Такая игра, много финтов и никакого качества, к сожалению. А от Франции ожидал. Без Зидана они, не знаю, Доминек уже старый. А Голландия, вот, они, в принципе, могут и лучше играть. Но Англии не ожидал. Думал, они все-таки с первого места выйдут. Американцы, они еще хуже нас играют.
Нет авторитетов, по крайней мере. Гранды европейские все вылетели.
Своей игрой, как звезды, сыграли плохо. Голами мало голов. Неинтересно. Скучно.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем вас удивил чемпионат мира по футболу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Музыка.
Средний размер социальной пенсии в России с 1 июля увеличится почти на 3,5% до 4757 рублей на человека в месяц, отмечается в постановлении правительства. По текущему обменному курсу это примерно 155 долларов. Министерство промышленности и торговли России завершило первый этап государственной программы обмена старых автомобилей на новые, выдав почти все сертификаты на 50 тысяч рублей каждый для покупки новой машины из 200 тысяч запланированных. Об этом заявил представитель министерства Алексей Рахманов. В ближайшие дни, по его словам, в стране начнется второй этап этой программы, также рассчитанный на продажу 200 тысяч новых автомобилей. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в России с 1 июля будет повышена с 35 до 50 килограммов. При этом норма его стоимости, наоборот, снижается с 65 тысяч рублей, то есть примерно 1700 евро, до 1500 евро. Об этом сообщил представитель Федеральной таможенной службы Валерий Решетников. При ввозе товаров по весу или стоимости превышающих установленные лимиты, граждане будут обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. Объем ипотечных кредитов, выданных в России во втором квартале, составит от 70 до 85 миллиардов рублей по сравнению с 49 миллиардами в первом квартале, отмечает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В 2010 году в целом, по прогнозам экспертов агентства, в России будет выдано ипотечных банковских кредитов на сумму от 280 до 320 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году. Французская компания «Газ де Франс Суэц» подписала соглашение о присоединении к строительству газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Судя по сообщениям, она получит 9% участия в проекте за счет сокращения доли немецких партнеров. Контрольным пакетом акций владеет российский «Газпром». По 20% принадлежит сегодня немецким концернам «Эон» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни».
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент убиты двое боевиков. Большинство граждан Киргизии поддержали на референдуме принятие новой конституции страны. В Кабардино-Балкарии на автотрассе «Прохладный Эльбрус» в воскресенье сработало самодельное взрывное устройство. В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу в отношении бывших сотрудников компании «Евросеть», которым инкриминируют похищение человека. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. В дни международной встречи в Торонто были задержаны более 600 участников беспорядков. В Афганистане в воскресенье при подрыве фугаса погибли четверо военнослужащих Норвегии состава сил НАТО. Центробанк Китая установил курс национальной валюты юаня на самой высокой отметке за последние несколько лет. Власти Белоруссии ожидают сегодня визит рабочей группы компании «Газпром» в Минск для продолжения переговоров по газу. К этой теме вернемся через несколько секунд в обзоре прессы. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И как я уже обещала, сейчас речь пойдет о Беларуси, о «Газпроме», о том, что сегодня «Газпром» приезжает в Минск для продолжения переговоров по газу. Вот что об этом сегодня пишут российские газеты.
Знаете, Лейла, я бы хотела начать немножечко с другой стороны эту тему. Мы сегодня обсуждаем в утренней программе чемпионат мира по футболу. И можно задаться вопросом, вообще возможно ли связать футбол и газ? Вообще есть ли какая-то связь, может быть, я не знаю, космическая? Как оказывается, есть. Потому что по опросам новых известий, оказывается, газ для россиян важнее, чем футбол. По мнению большинства читателей этой газеты, а это 42%, не было на прошлой неделе события более важного, чем газовая война между Россией и Белоруссией. И понять их можно, пишет газета. С одной стороны, еще оставалась надежда, что Минск за оставшиеся до 1 июля дни пересмотрит свою позицию по таможенному союзу, на который многие, несмотря ни на что, возлагают надежды как на прообраз восстановления утраченного советского пространства. Однако, с другой, заявление высокопоставленных чиновников России о том, что конфликт удастся удержать в мирных рамках, как это обычно бывает, заставляет задуматься, что «дружба» в кавычках зашла слишком далеко, и на этом фоне все другие события как-то отошли на второй план. Правда, каждый четвертый все же обратил внимание на появление на процессе по делу Михаила Ходорковского, Германа Грефа и Виктора Христенко, а каждый шестой читатель то ли посочувствовал французам, что их сборная так рано улетела из ЮАР, то ли позлорадствовал, но все это по градусу интереса явно уступало новым поворотам в отношениях Москвы и Минска. И вот можно ли ставить точку в этой газовой войне, какие уроки стоит из нее извлечь? Новые известия сегодня на эту тему и размышляют. Но вот в частности, на последнем этапе газовой войны наступил момент истины, когда Белоруссия использовала своего козырного туза, начав перекрывать вентиль, но вдруг поняла, что ничего из этого не получится, поняла, что осталось без козырей, заметил новым известием исполнительный директор Школы российских исследований Максим Братырский. Он полагает, что наша страна извлекла полезные уроки еще до начала конфликта. Во-первых, все это происходило летом, когда газовые проблемы воспринимаются менее остро, а во-вторых, в хранилищах на границе с Европой были накоплены большие запасы газа, так что угрозы снабжению европейских потребителей не было. И об этом пишут сегодня новые известия. Продолжая тему, российская газета, первая полоса, второй белорусский. «Газпром» считает топливный конфликт с Белоруссией завершенным. Об этом в прошедшую пятницу заявил глава компании Алексей Миллер. И теперь переговоры с Белоруссией о заключении дополнения к контракту, связанного со стоимостью транзита газа, будут вести заместители Миллера. Уже сегодня в Минске ожидают представители «Газпрома». Им предстоит согласовать ставку транзита. По словам господина Миллера, принципиальные вопросы по дополнению контракта уже решены, и надеется, что в дальнейшем таких мер в решении спорных вопросов, как ограничение поставок топлива в Белоруссию и транзита в Европу, удастся избежать. Но, увы, сетует российская газета. Не успели прозвучать слова надежды Миллера, как президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отрубить на Европу транзит не только газа, но и нефти, если «Газпром» не доплатит 32 миллиона долларов. Срок ультиматуму истекает сегодня. Но я думаю, что на протяжении дня мы будем следить за этой темой, как будут развиваться события. Давайте теперь перейдем еще к одной истории, которая присутствует сегодня также на страницах российской газеты. Интернет-издание «Газета.ру» подарило своего главного редактора «Коммерсанту». Михаил Михайлин возглавит газету с 15 июля. Об этом пишет российская газета. Именно тот факт, что Андрей Васильев, это бывший редактор «Коммерсанта», решил окончательно покинуть издание, называет основной причиной такой вот кадровой перестановки. По словам Васильева, его пребывание в издательском доме в связи с рядом проектов продолжится до конца года. И если для самого Васильева это событие и было плановым, то для коллектива газеты его уход и назначение нового главного редактора стало неожиданностью. Без Андрея Васильева «Коммерсант» представить довольно сложно, пишет российская газета, хотя Михаила Михайлина никак нельзя назвать пришлым варягом. Он был и остается человеком коммерсанта. Именно в этом издательском доме он проработал в общей сложности более 10 лет. Кстати, отмечает газета для коммерсанта, это уже второй главный редактор из газеты.ру, интернет-первопроходцем был Владислав Бородулин, который занимал кресло главного редактора коммерсанта около года, пишет российская газета. И еще одна тема, которую хочется успеть представить нашим слушателям. Они сегодня пишут «Новое известие» и «Независимая газета». Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой немедленно остановить процесс принятия Госдумы законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Парламентарии только готовятся к рассмотрению этого документа во втором чтении, однако, похоже, они уже поняли, что в его первоначальной версии гайки предлагалось закрутить слишком туго. Резьбу может сорвать. Во всяком случае, на охотном ряду говорят, что из текста законопроекта исчезнет норма, разрешающая арест граждан на 15 суток за неисполнение предостережения ФСБ. Ранее депутаты профильного комитета, отзываясь о законопроекте и необходимости его принятия, в унисон цитировали классика: «Лучше предупредить преступление, чем за него наказывать». Однако, видимо, вчитавшись в букву документа, скорректировали свои правовые суждения, и теперь они пришли к выводу, что не должно быть наказания за то, что еще не совершено. Юридический анализ, проведенный Советом при президентом по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, показал, что расширение полномочий ФСБ ничем не обосновано. В аналитической справке Совета говорится, что правом выносить предостережение может обладать только прокуратура в качестве надзорного органа. Аналитики обратили внимание на то, что по предлагаемой норме закона предостережение ФСБ невозможно обжаловать в суде. Ну вот, напомню, что об этой теме сегодня пишут и «Новое известие», и «Независимая газета».
Спасибо, Надежда. О самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказала наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Программу «Время свободы» завершает репортаж из Ульяновска. Там продолжается голодовка учителей и родителей средней школы номер 7, которая наряду с другими малокомплектными городскими школами закрыта по решению муниципальной власти в связи с демографическим спадом и для экономии бюджетных средств. В воскресенье голодающим присоединились учителя и родители средней школы номер 8. Их намерены поддержать учителя 71-й школы. Сегодня в палаточном городке во дворе 7-й школы в сильную жару голодают более 30 человек. Они требуют отмены решения о закрытии школ. С репортажем из Ульяновска Сергей Гогин.
Мэрия Ульяновска решила закрыть 5 городских школ в связи с тем, что в них мало учеников. Этот процесс чиновники называют оптимизацией, а учителя – зачисткой школ, говорит завуч 7-й школы Надежда Селиверстова.
Под документом о ликвидации школы стоит подпись ИО, исполняющий обязанности мэра Сергея Сергеевича Панчина. Кто подписывает эти документы? Люди, которые уже вот сейчас год-два на пенсию, то есть с них потом уже взятки гладкие. Вот садики закрыли, кто-нибудь ответил перед судом о том, что по всей стране люди не могут устроить детей в садике. Если сейчас, например, мама, вот я, молодая женщина, захочу иметь второго, третьего ребенка, я очень серьезно подумаю, куда я потом поведу ребенка, где я садик возьму, и в школу. То есть нас, получается, наш будущего лишают. Салтыков-Щедрин бы, наверное, продолжение написал бы о наших губернаторах. Город Глупов.
Заместитель мэра Ульяновска Олег Медленко, который встретился с голодающими, так объяснил, почему решено закрыть 7-ю школу.
Проектная мощность образовательного учреждения 1100 человек. В настоящее время в школе обучается 230 человек. Я был на выпускном вечере, выпустило всего 17 11-классников. При всем при этом рядом существует образовательное учреждение, которое способно принять весь педагогический коллектив и детей, и при этом создаются условия для нормального образовательного процесса, включающие ту же самую конкуренцию между педагогами. Есть программа модернизации образования, которая в том числе включает раздел оптимизации сети образовательных учреждений. В городе Ульяновске в 90-е годы существовало около 100 тысяч обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и было 100 школ. Сейчас в Ульяновске 90 школ и 48 тысяч обучающихся.
Уже бывший директор 7-й школы Ирина Малямова, которая тоже участвует в голодовке, объясняет, что в закрытии школы нет экономического смысла.
На зарплату учителей идут субвенции, это областной бюджет. Закрыв школу, они вынуждены будут все равно отапливать и платить коммунальные услуги. Но здесь не будет детей. Насколько выгодно содержать будет школу пустой? В городе Ульяновске творится чиновничий беспредел и произвол. И мы молчать действительно сейчас не можем. Мы думаем, что своей акцией мы действительно сделаем некую прививку, чтобы наши власти задумались о том, что они творят.
Ближайшая школа, куда хотят отправить учеников оптимизированной 7-й школы, находится за 2 километра. Многие родители боятся отпускать детей так далеко. Участница голодовки, завхоз 7-й школы Марина Кузяхметова, объясняет, почему она присоединилась к акции.
А что будет, если мои дети будут за 3 километра? Я работаю, мне надо их кормить. Я не буду видеть, как они будут туда ходить. Кто мне гарантирует их безопасность? Я против закрытия школы, и не хочу я работать с новым директором. Я работала много где. Мне очень повезло перед пенсией, я считаю, что такой коллектив у нас в школе. Это директор замечательный человек, педагоги хорошие.
Учителя 8-й школы, присоединившиеся к голодовке, говорят, что их заставляли подписывать заявление о переходе в другую школу под угрозой увольнения. Около трети педагогов поддались давлению. 8-ю школу, кстати, хотят слить с 27-й, где вдвое меньше учеников. Депутат Государственной Думы от Ульяновской области Алексей Корниенко говорит, что для реорганизации школ нет оснований.
В законе об образовании есть четко прописанные критерии закрытия школ. Это отсутствие столовой, это отсутствие спортзала и крайне низкая успеваемость выпускников этих школ. Ни одно из этих критерий для этих школ не подходит.
Экспертная комиссия, которая выносила рекомендацию о закрытии школ, состояла сплошь из чиновников. Общественное мнение не было учтено. Нарушена процедура ликвидации школ. Ульяновская правозащитная организация «Правовой фонд» направила в суд иск, оспорив решение о закрытии школ, поскольку оно нарушает несколько законов, гарантирующих права ребенка. Законность решения мэрии проверяет и прокуратура Ульяновской области. На участников голодовки оказывается психологическое давление. Одним звонят и предлагают застраховать жизнь, потому что, говорит голос в трубке, страховка вам скоро понадобится. Другим предлагают получить заказ на керамику для надгробного памятника. Директор 7-й школы Ирина Малямова была уволена приказом начальника городского управления образования, но снять копию приказа ей запретили. Малямову тут же попросили съехать со съемной квартиры. Мэр Ульяновска, единорос Александр Пинков и высшее руководство области игнорируют голодовку учителей и родителей. В минувшие выходные руководство было занято проведением Дней молодежи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я с вами прощаюсь до 12 часов. В это время начнется «Свобода в полдень», которую тоже сегодня проведу я. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте «Время джаза». Французские джазмены, играющие стандарты бипопа и кула в новоорлеанском стиле. Возможно ли это? Возможно. Ведет программу Дмитрий Савицкий.
Смотрим телевизор. Как всегда, по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».